Давайте я как-то такую ремарку сделал, что, разумеется, на оставшиеся 40 минут занятия мы даже и рядом не подойдем к тому, чтобы затронуть кальвинизм хоть каким-то более-менее там основательным образом. И даже если бы мы несколько часов этому посвятили, все равно это было бы очень трудно. Потому что в учении кальвинизма фактически затрагиваются очень все стороны богословия. И богословие спасения, и учение о человеке, и учение о Боге, и домостроительство церкви. И очень многие аспекты богословия затрагиваются именно в учении кальвинизма. Поэтому здесь их придется так довольно детально под микроскопом разбирать множество библейских истин, чтобы нам увидеть, во-первых, где они неправы, потому что они не везде неправы. Во-вторых, увидеть, как на это возразить и где правильная истина. Поэтому это очень такое сложное занятие, требующее много времени. Но сейчас как бы больше такой ознакомительный момент с кальвинистами. Да, вот на экране высвечены 5 принципов кальвинизма, о которых мы говорили, так называемый кальвинистический тюльпан. Можно записать. Первый принцип звучит как полная всеобъемлющая греховность. Вы записали, да, уже?
Нет.
Полная всеобъемлющая греховность. Полная,
можно две
принципы? Всеобъемлющая греховность. Второй принцип звучит как безусловное избрание. Безусловное избрание. Третий.
Нет, тут безусловное
избрание.
А, это же как раз я уже думал, что это армянец.
Значит, полная всеобъемлющая греховность. И второе безусловное избрание. Третье ограниченное или целенаправленное искупление. Здесь, конечно, тоже очень много зависит от слов. Ограниченное искупление. То есть Христос умер не за всех, звучит слишком уж кощунственно для многих. Но целенаправленное искупление, Христос умер за искупленных, уже мягче звучит. Но фактически все равно это одно и то же. Ограниченное или целенаправленное искупление. Четвертое, неотразимая благодать. Мы сейчас запишем, а потом остановимся на пунктах этих, что они означают. И пятое, стойкость святых. Полная всеобъемлющая греховность, безусловное избрание, ограниченное целенаправленное искупление, неотразимая благодать и стойкость святых. Братья, если коротко, давайте еще несколько секунд на записи, потом пойдем дальше. Напомните, братья, в конце урока про диски сказать, вы запомните. Если коротко, по каждому из этих принципов полная всеобъемлющая греховность. Человек, согрешивший в Эдемском саду, по своему состоянию признается не больным грехом, не зараженным смертельной болезнью, а мертвым. Мертвым в прямом смысле слова, ну не физическом, а духовном, в прямом смысле слова, не способным абсолютно ни на какие действия со стороны своей. Так, да?
Да.
Вот так вы понимаете. То есть мертвость, полная, всеобъемлющая греховность. Нету в человеческом естестве ничего, что бы не затронуло вот эта греховность. Она все испортила, все умертвила. И таким образом человек не может, в общем, никак не может отреагировать на благодать или на что-то другое. То есть это все, человек мертв. Ну и при таких доказательствах, как мертвому человеку можно, например, чтобы он это что-то делал, там реагировал на что-то, это невозможно. Второе, безусловное избрание. Бог избирает человека без всяких условий. Нету никаких предпосылок к тому, чтобы Бог человека избрал. Никаких предпосылок. Он просто захотел конкретно вот этого человека. И все. Не потому, что он добрее, лучше, не потому, что у него стремлений больше. Не потому, что, например, там тянется к Богу там, или милость. Абсолютно не. Просто захотел и все. То же самое избрание к осуждению. Ну, соответственно, остальные все люди, да? Тоже это не потому, что, ну, не причина. Ну, в смысле, Бог захотел избрать человека к оправданию, а остальные, получается, не к оправданию. То есть, безусловно избрание. Нет условий к тому, чтобы было избрание. Ограниченное или целенаправленное искупление. Это говорит о том, что Христос, умирая, Его кровь проливалась за тех людей, которые будут спасены. Его кровь не проливала за грех, но за тех людей, кто спасены, не будет.
За избранных.
За избранных, да. Но в безусловном избрании тоже интересно. Вот, например, есть тексты, которые подтверждают такое понятие. Да? Например, Исава я возлюбил, Исаак, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. И это произошло еще в чреве до того, как они родились, чтобы избрание Божие происходило.
Не так.
Изволение Божие производится.
Не так. Там два места. Одно ссылается на избрание до рождения, а другое на определение уже, когда они существуют как два народа. Поэтому это кальвинисты.
Нет, я говорю, как они путают. Как они, ну да, конечно, что-то путают.
Просто ты говоришь, хотя так и написано.
Нет, я говорю, что доказательства текстов можно привести некоторые.
На которые они ссылаются, но которые говорят о другом.
А тут их сразу на месте надо ставить.
Девятая глава. Послание Римлянам, 9 глава. Какой стих читаем? Вот. С 11 стиха. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении уменьше. Вот это было сказано. Как и написано, это уже написано в Малахии, когда было два народа. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Ну, то есть, место первое цитируется, что было сказано до рождения, а второе место, когда уже два народа
существовали.
А это вот здесь, когда сказано, больше будет порабощение уменьшено.
Ну вот, они, ибо когда они еще не родились, они сделали ничего худого, дабы изволение Божьего избрания происходило.
Да,
не
сказано
отдел. Было ей, больше будет порабощение
уменьшено. Да, вот это ей сказано. То есть сказано было не о а как возненавидело или возлюбило.
Ну хорошо, да.
И не о спасении, тем более.
Да. Ну, это просто может даже не совсем удачный пример, но тем не менее. С моей стороны. Безусловно избрание, значит. Это второй принцип, потом ограниченное искупление. То есть Христос умер за тех, кто был им избран. И неотразимая благодать. Мысль такая, что благодать, которую Бог желает не спасать своему избранному, ее невозможно отразить. То есть она противостать ей невозможно. Отвергнуть ее нельзя. То есть человек сопротивляется, будет или не сопротивляться, все равно Бог его достигнет, так сказать. Да? То есть он сделает свое дело, которое он хочет сделать. И последняя стойкость святых, это вот мысль о том, что человек святой, избранный Божий, он не может отпасть от этого состояния. То есть он может там где-то согрешить или еще что-то, но в общем-то он все равно восстановится, если он будет стремиться к святости. Здесь нету, вообще в учении кальвинистическом не проповедуется идея, что человек может грешить и делать, что хочет. У них нету этого. Может говорить, что некоторые из них христиане достаточно строгие позиции. Но мысль того, что человек, который искренне, который вот сама его искренность, желание жить свято, и есть показатель, что он святой. Если он когда-либо отступится, ну, в смысле, что он уйдет от Бога и перестанет быть верующим, это означало лишь то, что он и не был верующим. И оперируют они этот текст, один из таких аргументов, что послание, но вот это Христос говорит, я никогда не знал вас.
Они были с нами, но не были наши.
Они были с нами, не были с нами, наши. Да.
И Матфея.
Я никогда не знал вас. Вот эта мысль, я никогда не знал вас. То есть не то, что он сказал им, я когда-то вас знал, а потом вы отпали. Я и не знал вас. То есть мысль о том, что человек ушел, если ушел от Бога, это означает, что он, в общем-то, и не приходил. Это было внешне, эмоционально, еще как-нибудь, но не было возрождения настоящего. Ну или послание к евреям, что невозможно обновлять там покаянием. Ну это правда не то. Текст все равно. Вот эти 5 признаков кальвинизма. В общем-то, если наше есть желание, как бы сказать, аполлонитировать с ними, возражать им, есть желание, то и это, я понимаю, так нужно строить вот на вот этих принципах. Или возражать, то есть взять каждый из этих принципов, разбирать с точки зрения Священного Писания, вникать в него и выводить какие-то определения. Потому что вот Арминий, да, вот он говорил о том, что вот другие пять признаков, то есть как бы противоположных. Свободная воля, условный выбор, универсальное, всеобщее спасение, ограничение воли человека, работы Духа Святого, отпадение от благодати. Можно, хотите записать, да, пять признаков? Да, принципы, но они будут все в материале. А? Ну, сейчас мы немножко постараемся проанализировать. Попытаемся. Ну, свободный принцип Иакова Армения. В общем-то, они понятны. Свободная воля и способность человека. То есть не всеемлющая греховность, как у кальвинизма, не мертвость, а болезнь, так скажем. Человек подавленный грехом, он заражен грехом, он ограничен в своих действиях, но свободная воля в нем не умерла. Вот это мысль. Свобода выбора даже не умерла. Второе. Условный выбор, что Бог избирает человека, определяясь его выбором. Его, да, человек выбирает, а Бог предвидит его выбор. То есть условия предвидения, условия предизбрания Божия — это его предвидение. Ну, братья, да нет смысла комментировать, тут все понятно. Универсальное спасение, то есть Бог за всех умер, всем воля человека ограждает, может стать препятствием работе Духа Святого, и человек может попасть от благодати. Кстати, вот в этом диске, который мы сейчас вот уже подготовили, там он копируется сейчас, вот, то там есть книга, которая автор Пикерилли, есть такой автор, называется «Кальвинизм, арминианство и доктрина о спасении». Или что-то в этом роде. А? И «Богословие спасения», да. Эту книгу, в общем-то, ее посоветовал вот Дима, и я с ней ознакомился, и она очень хорошая книга. В каком плане? Она не Талмуд такой огромный, в котором множество философствований, а довольно четкое, ясное изложение. Вот каждая глава строится по такому принципу. Например, там, замысел спасения. Классическое кальвинистическое учение о предопределении. Классическое, следующая глава, классическое арминианское учение о предопределении. Третья глава — предопределение в Новом Завете. И по каждому пункту у них есть три пункта. У него есть три пункта. Как кальвинисты мыслят, как армяне мыслят, как Новый Завет мыслит. И вот так. И, в общем-то, очень, не растекаясь мыслью по древу, очень сжато, компактно, четко он описывает. Эта книга вот автора Пикерилли, она есть в магазинах христианских, ну, правда, мы не нашли здесь, да? Где-то мы не нашли. Вот. Но мы ее скопировали в электронном виде, на диск записали. Там она есть. Вот. Поэтому можете с ней ознакомиться. Ну, идем дальше, да? Вот, в общем, на чем строится учение? Я очень много взял, у меня были свои материалы, но они были более запутанные, чем кириллевский материал, поэтому я переработал слайды в соответствии, что здесь со структурой, которая в этой книге. На чем строится богословие предопределения кальвинистов? Вообще, когда вы будете разговаривать с кальвинистами или встретиться с этой идеей, то вы увидите как бы ее массивность, ее всестороннюю как бы развитость. Богословское обоснование, вернее, классическое кальвинистическое учение предопределения, кальвинистское, оно строится на трех таких как бы китах. Это богословское обоснование, потом учение о промысле Божьем и учение о предопределении. И вот богословское обоснование, оно включает в себя учение о Боге, учение о человеке, учение о спасении. И помните, я вам говорил, что свидетели Иеговы, вот эту книжечку, которая называется «Чего на самом деле учит Библия», они построили по такому принципу, что если человек будет читать с самого начала и до самого конца, то он в каждой странице не найдет ереси. Но в целом книга приведет его к ереси. То есть увидеть ересь на каждой странице очень трудно, она там скрыто завуалирована. Но в конце концов человек приходит к тому, что Христос — это Архангел Михаил. Так и примерно здесь. Когда мы рассматриваем, вот, например, будем учение о Боге, то нету ни одной мысли, с которой, если не в не очень внимательный взгляд, или даже внимательный, но недотошный взгляд, с которым бы не согласился. Вот читая учение о Боге кальвинистов, все правильно. Отлично, да и аминь. Дальше читаем учение о человеке, все правильно. Учение о спасении, все правильно. И потихонечку мы идем по этой дорожке, и нам ничего не остается, как сделать вывод, что действительно так и есть, как они говорят. Поэтому нам необходимо очень тщательно вникать вот в то, что здесь сказано, чтобы нам... ну, я говорю, что на первый взгляд, на взгляд даже внимательный, но недотошный. То есть именно учение кальвинистов это тот, как бы сказать, тот наш противник, которого никак нельзя недооценить. Нужно необходимо его именно ну, понимать, что всю серьезность этого. Ну, столетия, столетия богословы занимались этим вопросом. Столетия. Тоже люди умные такие, понимаете? Вот. Мы умные, а уже это.
Например, спасение для всех или для своих. Матфея 1 глава написано, он спасет людей своих от грехов. И кто из нас против?
Все за.
Все за. Людей своих. Но они вот на этом слове своих сразу раз сужают, ограниченный круг людей, а остальные сразу выпадают. И ну, так и другие
дети. Братья, вот давайте посмотрим конкретный пример. Вот очень хороший пример. Ну вот по учению. Следующий, то есть мы сказали, богословское обоснование, учение о предопределении включает в себя учение о Боге. Вот учение о Боге, я цитирую, здесь несколько, несколько позиций. Бог Всевышний. Братья, кто, если кто, вот я буду сейчас читать, если кто из вас с чем-то не согласен, сразу руку поднимайте, и мы это вопрос останавливаем. Первое. Бог Всевышний, Бог Творец и Хранитель всего, что не является им, Бог вездесущ, Его знание являет Его волю. Бог благ, и только Он достоин прославления.
То есть в третьем немножко.
А второе, что еще раз, что-то не ссылка.
Бог Творец и Хранитель всего, что не является. Давайте, знаете как, здесь есть развернутое объяснение, я буду читать развернутое объяснение тогда.
Помедленнее.
А? Помедленнее. Куда медленнее?
К концу урока.
Бог Всевышний. Бог Всевышний, абсолютный правитель сотворенной вселенной. Коротко говоря, господство Бога означает, что он свободен действовать согласно своей воле и в соответствии со своей природой. Иначе говоря, действия его не обусловлены ничем, кроме верности самому себе. Для Бога не существует обязательств ни перед кем и ни перед чем вне себя самого. Он и его действия не ограничены никем и ничем, кроме его собственной воли и его качеств. Нарушения нет?
Почему? Бог творец, хранитель того, что не является.
Это первый. Нет, сейчас мы сейчас первый пункт рассматриваем. Бог Всевышний. Первый пункт. Бог Всевышний. Абсолютный правитель. Его господство означает, что он свободен действовать согласно своей воле, в соответствии со своей природой. Его действие не обусловлено ничем, кроме верности самому себе.
Действие не обусловлено.
Кроме верности самому себе. Он никому ничем не обязан.
Правильно.
Все правильно. Нет, так, правильно. Как-то, когда такой текст, Бог ничего не делает, не открывает тайны своей рабанцы.
Не, он открывает, но он не обязан открывать. То есть он никому ничем не обязан. Вот примерно такая мысль.
Это очень все правильно.
Второе. Бог творец, Бог творец и хранитель всего, что не является им. Среди прочего, это значит, что все существующее существует по его воле. То есть не, то, что не является им. Например, допустим, история человечества им не является. Или там, государство им не является. Или там, человек им не является. Но все то, что не является им, Бог. Он творец и он хранитель этого. Среди прочего, это означает, что все сущее существует по его воле. Сюда включается и все происходящее, весь ход истории, все поступки сотворенных существ.
Здесь все поступки и грех тоже, да?
Грех и зло. Да, там дальше будет. А, другими словами, продолжение. Другими словами, все происходит под его контролем. Для Бога не существует неожиданности. Ничто происходящее не выходит за рамки его замысла. Промысел Господа, его вечное благое удовлетворение, согласно которому он пожелал и задумал все вещи, которые когда-либо происходили или случались во времени. Снова повторим, ничто не происходит случайно, по непонятной причине или произвольно. Не существует двух путей развития и неопределенных исходов. Если бы он не знал несомненно, то есть точно и верно, что будет, то он бы этого и не сделал. Он не смог бы включить все в свой замысел и полностью контролировать все события. Если бы он не знал, он не смог бы включить свой замысел и полностью контролировать все события. Кроме того, ничто не может произойти вне Божьего провиденческого контроля. Сохранение и поддержание всего. Даже атомы пули в ружье убийцы хранятся им для того, чтобы выполнить свое мрачное дело. Пожалуйста, братья, вот есть ли здесь возражения или это тоже все правильно?
Все правильно.
Все правильно.
Почти.
Почти. Вы все-таки написано, что в Боге нет зла. А вот тут пули, например, ну то, что оно под его ведомом находится, да, но вот Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы.
Ну да.
Здесь контроль говорится, а не исполнение.
Там контроль сам исполнение.
Но еще... как бы он это предвидел, и он включил это в свой замысел.
Вот это.
Ну то есть, другими словами, он знает, что произойдет. Даже это не так, даже это не так. Он
это как бы планировал.
Он как бы...
Когда знает, тогда и запланировал.
А как написано? Он попустил всем народам входить своими путями. Вот это, скорее всего, что не то, что Бог там за этими пулями следит, но он оставил на произвол, ну, человека, чтобы он делал.
Как они пойдут? Вот.
Ну, знает, так знает, но не определяет.
Одно дело, да, что он знает, другое дело, что он запланировал, например, существование греха. Хоть мы не знаем, как произошел грех, но мы не можем сказать, что это по воле Божьей грех произошел.
Ну, там Филиппе в той книге пишет, что Бог знает обо всем, что произойдет, но его знание не определяет, что именно так произойдет. Ну, то есть, оно не обуславливает.
Это тогда
правильно. Но, как пример приводит, ну, например, если взять яблоко кинуть, то оно упадет на пол, мы знаем это, но не, оно упадет не потому, что мы знаем об этом, а потому, что есть закон притяжения.
Но закон притяжения, вот мы...
Ну, это не Бог, хоть но... не в полноте,
да, но
пример.
Закон притяжения Бог создал.
Да.
Вот, как бы, сильное, как бы...
Короче, исполняет закон.
Братья,
там есть еще фраза «два пути», что не может...
Другими словами, не существует двух путей развития неопределенных исходов. Исходов.
Не существует. Потому что он предлагает два пути.
Он предлагает два
пути. И всегда изгори.
Братья, ну вот так для рассуждения. Мы же можем предположить такую мысль, утверждать, что Божье присутствие в мире, и действительно все содержится им, мы им живем и движемся и существуем, не всегда определяет его волю. Ну, например, то есть, кстати, вот в какой-то древней книге, кстати, я читал, что есть различия, как бы, круги благодати. Например, солнце всходит и над злыми добрыми. Оно всходит над злыми, оно освещает. Вот, например, человек решил убить другого человека. И он ждет, пока солнце осветит ему жертву, допустим. Солнце зашло, и оно осветило. Благодать в том, что солнце зашло. Это в этом благодать. Бог солнце повелел. Бог солнцу повелел распространять лучи, и Бог дает глазу убийцы видеть. Это Бог дает. То есть каждый в конкретном проявлении, в мышцах, которые нажимают кружок, тоже благодать Божия действует. Это все Богом содержится. Но это не означает, что воля в этом его есть. В этом означает, что в этом есть его верность. Вот так можно сказать. Он обещал, что он будет содержать словом своей вселенной. И он это слово, и он это обещание держит. Действительно, все содержится им, но не ко всему есть его благорасположение. Вот так вот, если выразить эту мысль, как я вот, когда я сидел, был, да.
Мне кажется, мы просто беремся объяснять то, что для нас остается тайной. Если допустить только, что Бог знает, а кто этим всем управляет, если мы хотим Бога отгородить от этого, все им. Как это? Мы просто беремся объяснять то, что не можем объяснить. Хорошо, а кто тогда это определяет? Бог только знает? И включает. Без Бога ничего не может быть.
Нет, я как раз и
это тупик, который мы его понять не можем, пытаемся его объяснить. Эти по одному, а эти по другому.
Хорошо.
Это мы не поймем, потому что это выходит за наше ведение. А кто тогда все определит? Если мы Бога огораживаем от этого, а кто тогда? Случай?
Нет, не случай. Почему?
А кто?
Сейчас объясню. Я объясню. Здесь еще Бог.
Каменисты, они и говорят, что Бог и определяет все. И даже
я сейчас вашу мысль. Я просто на один шаг вернусь назад и скажу о том, о чем я забыл сказать, и вот вы мне напомните. Вот в богословии есть такое понятие, называется теологические натяжения. То есть, когда. Нет, не напряжение, а натяжение. В смысле какая? Что, например, вот взять, допустим, Бог и человек, это абсолютно противоположная сущность. Бог безграничен, человек ограничен. Но я вам уже говорил, Бог всезнающий, человек ограничен, это не знающий. Бог силен, человек слаб. Но тем не менее во Христе это соединилось. каким-то непонятным образом соединился Бог 100% и человек 100%. И возникает так называемое теологическое натяжение. Истина только тогда истина, когда оба эти момента учитываются в равной степени. Как бы ниточка между ними натягивается, и тогда истина лежит хорошо. Если хоть один из этих столков убрать, то истина падает. Так мы слагаем. Объяснить, как это сочетается, мы не можем сказать. Но признать наличие и того, и другого надо.
Вот оно.
Это да. То же самое натяжение происходит и в вопросе предопределения. То есть, с одной стороны, Бог все предопределяет, с другой стороны, человек определяет. И получается как вот это натяжение. Да. Это натяжение нужно его держать, потому что только мы одну сторону пойдем, нитка упала, и все рухнуло. В другую сторону пойдем, нитка упала. Кальвинисты фактически они одну сторону убрали. И можно уже на этом самом факте, то есть можно даже не углубляясь в суть происходящих процессов, сказать, что наличие свободной воли является необходимым условием для вот этой как бы ниточки.
И те, и другие попытались объяснить это, почему повредили истину. Надо проповедовать и то, и другое, не понимая этого, то и другое. И те повредили истину, и эти повредили. И мы еще больше повреждаем, когда это хотим умом объяснить. Это не объясняется, это принимается верой. И то, и другое.
То есть, и потом Миша, а потом братья скажут. Я прошу прощения. То есть, один из первых апологетических шагов в беседе с кальвинистами, это факт, доказать то, что есть наличие свободной воли и есть наличие Божьей воли. Ну, всемогущего. Не объясняя, как они совмещаются, доказать факт наличия. Вот если мы это сделаем, это уже большой шаг. Хотя, попытки объяснения тоже существуют. Как все-таки совмещаются воля Божья и воля человека. Такие попытки существуют, может быть, мы, если у нас время останется, сделаем анализ этих попыток, а может, не сделаем.
Правильно ли будет, чтобы мы пытались доказать свободную волю человека? Именно как бы выражение это. Имеет ли человек свободную волю? Когда он под властью греха, то получается воля его подчинена греху. Апостол Павел говорит, дело не то, что я хочу, а то, что не хочу. И наоборот, когда человек рожденный свыше, получается он делает Божью волю. И будет правильно сказать, больше как обратим, это же свобода выбора у него есть. Если так,
братья, знаете, вот я сейчас вам скажу, она такая не очень, как бы сказать, догматичная, что ли. Ну, я в беседе с одним кальвинистом применил вопрос. Ну, не очень успешно, но тем не менее. Вот, я спросил такой вопрос, как бы немножко отвлекающий сначала. Почему Бог поместил человека на земле? Ну, уже был создан мир, уже были ангелы, архангелы. Уже было все готово. Создал бы человека и поместил бы его в этом мире. Зачем надо было помещать именно на земле? Чем земля принципиально отличается от духовного мира? Принципиально. И это явно не материя. Мог бы создать человека любой материи. Чем земля принципиально отличается от духовного мира и от любого другого мира, который вообще существует? Но мы с ним беседовали, и я говорю, что мне кажется, что земля принципиально отличается от всего остального мира тем, что Земля – это единственное место во всей, как бы сказать, вот, как бы духовной вселенной, где Бог добровольно ограничил свою волю. Как бы это место, где Бог не является полноправным царем, в том плане, в котором он является везде. Ну, в смысле, я имею в виду Землю не только Землю, но и Луну тоже включается. Я имею в виду, что физический мир. Он, как вот я считаю, я вижу, что здесь на Земле действуют три воли. Божья воля, воля сатаны и воля человека. Это уникальное место, где есть что-то. Вот, например, там, допустим, в небе, да, как я понимаю, нету ничего, кроме воли Божьей. Люцифер согрешил, и он сразу оттуда ушел, вот с этого места. То есть там не может существовать ничего, что не подчинено воле Божьей. Ничего. На земле может существовать. Может человек существовать на земле, который противится воле Божьей, и он существует и живет. Это вот такое уникальное место. И именно Бог туда поместил человека, чтобы человек добровольно выбрал себе Бога. Ну, таким образом, ну, как вот это...
Как бы выбор тоже стоит. Можно,
да. Здесь такой сценарий у них, что Бог определил этот сценарий, расписал роли, количество людей, места, происшествия. Все это наперед, ну, как режиссер расписывает все роли. И только теперь со стороны наблюдает, знает все, что будет происходить, как должно происходить, независимо от того, что там хочет человек, что мир хочет, уже все расписано Богом, и он по своей сильной руке делает то, что он уже расписал. Получается, вот так по сценарию так. А так ли это на самом деле?
Вот надо понять. Ну и мы считаем, что не так. Пожалуйста.
Я об этом действительно то, что братья говорят. Тут наличие все-таки воли человека. Каин и Авель, да? У Каина зародилось греховное желание. Да, никто говорит, он раб, для кого не мог по-другому поступить. Но Бог его предупреждает и говорит, что господствует. Значит, Бог предоставил возможность и Каину, и была у него эта возможность над грехом господствовать, и не делать этого греха.
Здесь, вот если звонить в сторону кальвинизма, я знаете, о чем могу вам возразить? В вопросе греха, как бы здесь они не рассуждают. Они рассуждают так, что весь мир испорчен, И все грешники. И они заслужили свое наказание, потому что они грешники. А вот к добру, вот человеку дает возможность Бог. Вот то есть больше вопрос не в том, что Каин согрешил, а больше вопрос в том, почему Авель не согрешил. Вот что вопрос.
В данном случае и Каин мог не согрешить, но все-таки он добровольно сам пошел по этому пути.
Да. Там сказано Каин, который был одеялом.
Он был одеялом, да. Понимаете?
Ну, это можно другие привести примеры. Ответственность все-таки за свои поступки, на Бог, на человека возлагает.
Нет, кстати, кальвинисты конкретно говорят, что человек заслуживает вечного проклятия за свои поступки. Но тот, кто оправдывается Богом и становится хорошим, вот он только благодаря Богу. То есть свободная воля есть как бы во зле, но не в добре.
Да, но некоторые Бог осуждает, говорит, не делай, а он делает. Значит, Бог, если говорит, не делай, значит, он предоставил возможность человеку это не делать.
Да,
а но это выходит, тогда он просто не делает, но он знает, что он все равно сделает, то есть он не может по-другому поступать. Нет, а раз Бог говорит, что он не поступает,
братья,
не делает.
Я понял, я уж понял, но все равно здесь надо вот в момент кризиса переключить внимание наоборот. Они говорят, что Бог говорит, делай добро, и тому, кто делал добро, он помогает делать добро. А просто другому он не помогает, и тот заслуживает своей смерти вполне справедливо, потому что он злой. Понимаете мысль?
Бог-то не будет судьи говорить, зная о том, что он доброго не сделает, а не делает.
Просто... Нет, ну сейчас вот брат поднял руку, я не помню.
Не, ну, просто, братья, мне думается, что у них доктрина о Боге перегнута. Суверенитет настолько, что Бог не считается... не учитывая волю человека. Вот, например, я места читаю. Бог раскаялся, что создал человека. Помните, после потока? То есть Бог как бы поменял мышление.
Но мы даже
так представлены нам, допустим. Или вот здесь, вот еще одно место. Я сказал тогда, дом твой и дом отца твоего будут ходить под лицо моим вовек. А теперь, говорит Господь, да не будет так.
Ну, понятно. Но
то есть Бог это да. Сотрудничество,
хорошо. Он учитывает синергию.
Да, синергия это.
Братья, вот, кстати, вот этот момент, вот здесь вот надо обратить внимание больше на этот пункт, что его знание являет его волю. То есть, как Бог знает, так он и желает знать. Нет, вот
здесь... Так он и повелевает.
Так и
повелевает.
Так и будет. Так и будет. И желание такое. Да. Вот так, раз он знает, что он так, значит, он так и хочет.
Ну вот это как раз не так.
Вот это как раз не так. И вот здесь
второй пункт, я думаю, да. Что все-таки второй пункт более-менее правильный. Вот. Первый. А вот третий пункт, там где написано, что да,
то есть мы немножко отходим, отходим, Москва за нами уже дальше.
Книга Иеремии. Иеремия 18 глава.
То есть я
смотрите. Больше украина в моей руке горшечника, то вы в моей руке.
Так.
То мы знаем. Это безусловно. Что глина, то мы в его руке. Но дальше Бог говорит, иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, значит Бог подразумевает, что народ может обратиться. Я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать зло перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отниму то добро, которым хотел облагодетельствовать его. И вывод. Итак, скажи мужам и мудрым жителям Иерусалима. Так говорит Господь. Вот я готовлю вам зло.
и замышляю против вас. Так обратитесь каждый от злого пути своего и далее.
То есть это уже не сценарий.
Это не сценарий.
Это уже
линии.
Бог знает, что хочет сделать.
Да.
Бог знает, что хочет сделать, но человеку он предлагает все-таки выбор. И имеется в виду, что человек может сделать свой выбор.
Хорошо очень.
Я думаю, в третьем пункте там не вездесущ должно быть, а всеведущ. Потому что там речь идет о знании.
Там, может быть, я ошибся, может быть, да.
Так, это. И во-вторых, тут нельзя путать воля Божья, она как бы бывает разного вида, что ли, То есть воля Божья изначальная, как то, что Бог по его благоволению, его изначальный план. И есть воля Божия допускающая зло. Иногда люди вот здесь вот, они смешивают эти две воли в одно. То, что Бог по благоволению своему задумал сделать и делает. И то, что произошло зло, и Бог в конце концов, учитывая, что вот это зло проникло, в конце концов результата своего воли он достигает. Но уже как бы другими
путями.
То есть вот эта воля Божья, и ее учитывать, что она существует, нельзя смешивать вот эти два понятия.
Я место писания только.
Да, пожалуйста.
В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Не обманывайтесь, братья мои. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменения и ни тени перемен. Ну, то есть идет речь о том, что если зло появилось, то инициатор не Бог. А здесь говорится, он хранитель всего,
что не является. Но здесь больше вопрос еще раз, что не про зло, а про добро речь. А если добро появилось, инициатор Бог или человек? Вот то, что зло появилось, да, инициатор человек. А вот то, что добро появилось. Можно ли мы найти тексты Священного Писания, где показывается... Просто, братья, вообще здесь вот у Кирилла, у него достаточно хорошо все объясняется. Просто если начать по его как бы схеме идти, это очень много времени займет. Я надеюсь, что вы все просто прочитаете. А сейчас мы как бы направление задаем. Направление. Почитайте, пожалуйста.
А вы Божье спасение можно прочитать?
Да.
Второе послание, 1 Тимофею, 2 глава, 3 стиха. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, единый наследник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство.
Хорошо. Ну, правда, они тоже задали, что слово «все» здесь имеется, но не «все».
Я все путаю. А что там за тайный декрет?
А?
Буквально и тайный декрет.
Тайный декрет? Вот тайный декрет. Ну, хорошо, братья, давайте немножко дальше пойдем. Просто сейчас мы намечаем, как бы, такие вот, о чем говорить. Вот дальше они говорят о том, что учение о человеке.
Вот все заблуждения рождаются из неправильного представления Бога.
И, ну, не только, потому что здесь есть еще учение о человеке. Два пункта. Учение человек творение Бога и человек подвергся грехопадению, следовательно, грешен. Ну, в общем-то, ничего такого нет, да? Все есть хорошо. Человек творение Бога. Так как это правда, человек полностью подчинен Богу и управляется им. Вот тоже интересно, да? Помните, мы говорим, софистика, ты все, что ты не терял, все твое. Ты рога-то не терял, значит, у тебя рога есть. Как бы... Мысль такая, что человек творение Бога, значит, человек полностью подчинен Богу и управляется им. Возникает вопрос, вообще значит это или не значит? Бог ничем не обязан человеку и никак не отвечает перед ним за свои планы и действия. Человек не имеет права требовать что-то от Бога, и Бог не обязан принимать во внимание такие требования, когда действуют. Второе. Человек подвергается грехопадению, следовательно, грешен. В результате грехопадения человек плох, а не хорош. Поэтому он не способен сделать что-либо хорошее и тем самым приобрести заслугу перед Богом. Как уже было отмечено, все благо должно приписываться Богу и совершаться во славу Его. Это учение о полной греховности. Человек как грешник не свободен. Он связан путанными затуманенного разума в результате греховности своей природы и поэтому не способен ни на хорошее, в том числе и отзываться на продолжение спасения всем, кто верит в рождение свыше. будучи грешником, он не способен поверить в Бога.
Чему свидетельствует его?
Ну, Бог ему так дал милость. То есть мысль такая, что любой пример, который вы приведете, он будет говорить о том, что Бог так сделал. Ну, например, вот, например. Ну, допустим, берем разбойника, да? Покаялся разбойник. Но Христос же рядом. А если бы Христос не захотел, он бы рядом не был, бы покаялся.
Ну, это софистика.
Ну, софистика, все софистика, надо просто найти. Ну,
если бы человек... вот так вот оставить, да, как она есть. Ну, нормально.
Тут человек говорит пророку, не ходил,
когда знаешь, расшифровка по-своему.
Да, не, понятно, да. Следующее.
Получается, Адам был грешен до грехопадения, да? Он подвержен грехопадению, следовательно, был грешен. Да.
Так вот здесь разрыв всяких вообще каких-то обязанностей, каких-то отношений. Все, Бог индивидуальный сам в себе вообще никак, ничем не обязан никому, ни с кем не связан. Ну, все. А для чего Бог сотворил человека? Для чего мир сотворил?
Для славы своей.
Вообще ни с чем не связан, ни к чему не обязан. Это вообще неправильный подход. Если Бог сотворил человека, Бог считает своей обязанностью этого человека сохранить. Если он согрешил, он считает обязанным спасти его. Но Бог это считает себя обязанным. Не мы говорим, что ты, Господи, обязан, а мы говорим, что Бог считает себя обязанным. Потому что он любовь, он не может подругать. А тут вообще все перечеркивается.
Сейчас вот, прошу прощения.
Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28 и дальше. «Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». То есть в данном месте определяются не хорошие и плохие люди, а именно здесь говорится, что все-таки человек способен делать добро. И человек способен делать зло. И те, которые зло делают, воскресение осуждения, а те, которые добро делают, воскресение жизни.
Ну да.
И что отвечает
на вопрос? И слово говорившие,
да, они как или
не отвечают. Братья, вот я вас говорю, воскресенье творившее добро, это верующий смысл, да?
В смысле, да.
Ну, значит, они под действием Бога это делают.
Они уже были избраны.
Тут, видите,
нет, что избранные, это однозначно.
А вот когда две воли встречаются,
ну хорошо.
Сейчас, а вот обратите, Иван Петрович. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Говорит о том, что у Бога есть желание, есть обязанности, которые он имеет перед человеком.
Я, братья, вот что Бог все может, правильно? И Бог не все может. Согласны? Значит, если мы неверны, он остается верным, потому что себя отречься не может. Бог не может поступить не свято. Обязательно Бог будет поступать свято. Он отречься себе не может. Поэтому он, раз он что-то не может, значит, он не может и делать, или родить зло во Вселенной. Как оно появилось, мы не знаем. Человек подпал под это влияние зла и погиб. Я, для меня это очень, ну, как-то просто объясняется вот таким примером. Конечно, пример это не... Но он поясняет. Вот, например... Попал я в дремучий лес. Темно, ночь, еще и тучи, ничего не видно. Я не могу выбраться из этого леса. И если мне не помочь, я погиб окончательно, я абсолютно бессилен, абсолютно ничего не знаю. Как бы я там ни хотел, мне это ничего не поможет. Я не выйду из этого леса. И Бог не обязан меня выводить из этого. Забрел туда, ушел из отцовского дома, теперь погибай там. Он никакой обязанности не имеет, чтобы меня спасти. Но по своей любви он любит меня, и он зовет или зажигает свет. я в темноте вижу этот свет или слышу его голос, и я могу не повернуть в эту сторону, могу отвергнуть помощь Божию, которую он предлагает, указывает мне направление. И я могу повернуть в эту сторону, или пренебречь этим, или сказать, что это обман какой-то. И поэтому человек сам себе спасти не может, но Бог его насильно не спасает. Я думаю, в кальвинизме не то самое страшное, что мы, например, говорим, что если так, однажды избранный не может погибнуть, значит, он может грешить. Как хочет делать, все равно он не погибнет. Но на это легко ответить. Если Бог все силен, он может своих детей сохранить от зла, чтобы они не грешили. Но кальвинизм Бога представляет в неправильном свете. Именно в каком свете? Что Бог будет наказывать грешников и проявлять лицеприятие. Одних наказывать, а других избирать, не давая возможности кому-то, а кому-то давая возможности. И Бог не лицеприятен, а это искажает, что он одних избирает, а других и по своей воле подвергает их как бы вечной погибели. Поэтому оно все равно за человеком остается выбор. Не все же так делается. Ну, например, Бог учитывает поведение человека. Ну, на каком примере? Как ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения. Действие Господа ставится в зависимость от поступков человека.
Помни, что ставит.
Он ставится под зависимость. Можем ли мы сказать, человек проявил вот такую действительно разумность и сохранил слово терпения, и он имел такую силу, чтобы это сохранить? Да никакой силы у него не было. Бог предложил ему свою помощь, и человек ухватился за это. Или человек избрал это, согласился, чтобы Бог ему помог. И даже вот такое маленькое, что человек просто соглашается, что Бог ему хочет помочь, уже это способствует спасению, Бог его спасает. И вот, например, мы говорим, мы удовлетворились бы так, мы люди, например, я прихожу домой, у меня... Там стоит робот, когда я захожу, о, папочка пришел, обнимает меня железными руками, но пусть они обложены мягким материалом, и я доволен, что он меня, как бы проявляет ко мне такую нежность. Мы удовлетворимся, наши чувства отца удовлетворятся этим? Да надоест этот робот... На первом или на втором разе. Он надоест. Да? Иди дальше. А мы хотим, чтобы Бог удовлетворялся вот таким любовью робота. Поэтому просто, чтобы иметь вот это наслаждение, как бы, или удовлетворенность, что его любит кто-то, он должен этому существу предоставить свободу или туда повернуть, или туда повернуть. И тогда, когда мы льнем к Богу и славим Его, то это доставляет Богу удовольствие, что добровольно человек пошел на это. А кальвинизм отвергает это. Кальвинизм из людей делает автоматов. И как будто Бога это удовлетворяет. Спасти некоторые автоматы, а другие... Но если автоматы, то не жалко и в озеро огненное бросить. Автоматы есть автоматы. Но их не жалко, а те, которые все-таки исполняют его волю, программу положили, так вот куда они денутся? Конечно, программу заложили, они это и делают.
Братья, время закончилось наше. мы к кальвинизму подошли только чуть-чуть, да, но основные проблемы уже определили. Первая проблема – это, ну, я говорил о юридическом богословии. Вторая проблема – это о понимании воли человека, о его как бы свободе волеизволения и учение о Боге в том числе, кстати. У евреев это интересная мысль отмечается, что Бог создал себе не творение подчиненное, они говорят, что Бог создал себе равноценную себе личность. То есть желание Бога было создать равноценную себе личность. Вот. В этом его, как бы сказать, любовь привела. Братья, ну это последний наш урок был. Я хотел сказать про диски. Вот диски мы подготовили, и сегодня вечером мы запишем и раздадим.